Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Неделя пролетела очень быстро, и вновь мы собираемся с вами для того, чтобы объединиться вокруг Божьего Слова. И вы помните, неделю назад мы с вами начали тему, которую я обещал продолжить. Эта тема называется «Характер Христа. Какой Он?». Это уже часть вторая будет, в прошлый раз была часть первая. И мы размышляли о характере Иисуса Христа. И, конечно, эта тема очень обширная. И, честно говоря, я даже не знаю, в сколько тем она выльется. Потому что это процесс моего исследования. Я решил исследовать характер Христа. Но не просто характер Христа, потому что это очень-очень обширная тема, как я уже сказал. Я решил исследовать тему характер Христа как лидера. Именно как лидера. Потому что он был лидером. Вот очень часто характер Христа ассоциируется с некоторыми его фразами, которые он сказал, как, например, «Не воздавайте злом за зло», «Не враждуйте ни с кем», «Молитесь за обижающих, гонящих» и так далее. И бывает, часто люди не учитывая другие стихи библейские, приводят к заключению, что Иисус был какой-то такой слабый, проповедовал какую-то такую религию, умиротворяющую, что не было каких-то лидерских качеств в его жизни и так далее и тому подобное. Но это неправильно. Вот. И в этом исследовании, я думаю, что мы убедимся, что это было не так. Конечно же, учение Иисуса Христа нам необходимо взять все. Вот учение и поведение Иисуса Христа, и это то, что я решил по-новому взглянуть, не только на то, что Иисус говорил, а как Он себя вел. Интересно будет, как вы считаете? Для меня это интересно, потому что поведение человека, оно, по сути, выражает его внутренние убеждения. И иногда слова можно неправильно понять, иногда слова можно неполно понять. Иногда бывает такое, что мы, слыша чьи-то слова, вкладываем в них свой смысл. Вот, даже сегодня психологи, изучая такие феномены человеческого общения, отмечают эти вещи. Вот, поэтому лучше всего судить об учении человека можно, глядя на его поведение. Вот глаголы, действия, они выражают, по сути, вот те настоящие внутренние убеждения человека. Давайте мы вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы не так много затронули в прошлый раз. Мы отметили то, что для нас важно правильно представлять характер Христа. И Божий характер, потому что Христос пришел явить нам Бога. Какой Бог на самом деле? Мы отмечали в прошлый раз то, что иудеи не воспринимали Христа. Мы отметили и читали тот стих, когда они говорили: «Бес в тебе, ты самарянин». То есть так они оценили Его. Почему? Их представление о Боге было совсем другим. Они Бога себе каким-то совершенно не таким представляли, как Иисус Христос показывал в своей жизни. Иисус в другом месте говорил: «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол». Так он им сказал. То есть они, поклоняясь Богу, в конце концов дошли до того, что поклонялись дьяволу. И когда Бог пришел, они объявили его дьяволом. Какой парадокс. И, конечно же, не дай Бог, чтобы это с нами произошло. Мы отмечали также такое понятие, как активные и пассивные добродетели в характере человека. Помните, давайте так вот ради воспоминания. Какие активные, вы помните, добродетели мы отмечали в прошлый раз? Или активные черты характера. Добродетели, может быть, такое слово. Мужество, так? Энергия была, дух, да? Энтузиазм, сила духа, инициатива, так? Замечательно. Какие пассивные черты характера названы? Пассивные – это не значит, что плохие. Милосердие, смирение, кротость, так? доброта, терпение, долготерпение. Так, это все хорошие добродетели. Но мы отмечали, что можно даже что-то хорошее довести до крайности какой-то, да? Точно так, как аппетит. Это хорошее дело, но обжорство – это плохое дело. Точно так же и какая-то несбалансированная, может быть, доброта может привести к тому, что мы будем потакать греху. Так или нет? Ну, что я имею в виду? Я помню, когда-то сел в автобус дальнего следования, и со мной товарищ один сидел, и зашел мальчик-попрошайка в автобус и начал просить, и я сразу же в карман полез, дал ему. Он говорит, смотри сейчас, что он сделает. Он так прошелся по автобусу, вышел из автобуса, прямо вот так вот выходит из автобуса, ну и как на автовокзале, там сейчас уже вроде такого нет, а раньше на раскладках люди продавали там разные вещи, сигареты, пиво, шоколадки, конфеты и так далее. Сразу же он выходит из автобуса и покупает сигареты за эти деньги, которые ему только что дал. Так? Ну, апостол Петр побуждает нас проявлять с рассудительностью жертвенность, да, добродетель, с рассудительностью. Вот. И потом, когда я уже, помню, поехал на том автобусе, мы остановились на одной станции, Кривое озеро, помню, было, и я вышел, и тоже похожий мальчик подошел ко мне опять просить денег, я говорю, ты что, голодный? Он говорит, да. Я говорю, что тебе, купить пирожок? Он говорит, ну да, но я ему купил пирожок. Вот. Я уже денег не давал. Так. То есть, ну, несбалансированные какие-то черты характера, то ли пассивные, то ли активные, могут привести к тому, что характер наш не будет отражать характер Христа. Может быть, какая-то излишняя агрессия, вот, а может быть, наоборот, излишняя пассивность вот такая. Вот. И мы отмечали в прошлый раз также, как Иисус готовил себя к служению. Мы еще не рассматривали само общественное служение Иисуса Христа. Но помните, мы говорили только, как Он готовил себя. Как шло детство и юность Иисуса. Какие вы мысли помните с того исследования? Укреплялся. Младенец, да, возрастал, укреплялся духом и был в любви у Бога и людей. Хорошо. Что еще? Какие мысли еще? Добросовестно трудился. Так? Причем с радостью, помните? Так? Всем хорошо было вокруг него. Так? Вот так, такой у него был. А? Да хорошо было. Помните, даже вьючным животным было хорошо. Так? Хорошо. Поначалу даже фарисеям было хорошо с ним. Мы отмечали, что позже не было им приятно рядом с ним, потому что его жизнь обличала их. Но поначалу им было приятно. Они смотрели на него, он им так понравился. Они захотели, чтобы он стал их учеником. Вот. Они видели в нем хорошие задатки. Но потом, когда он начал противиться им, то, конечно, они уже не чувствовали себя хорошо рядом с ним. Хорошо. Итак, мы вспомнили. Вот. Ну и мы еще отмечали такую мысль, что характер Христа невозможно выработать своими усилиями. Он сам сформируется, когда мы живем жизнью Христа. Хорошо, сегодня во второй части мы поговорим о начале общественного служения Иисуса Христа. Начало Его общественного служения. Прошло то время, 30 лет, когда Он был сыном своих родителей, был помощником отца в плотницкой мастерской. Теперь Ему было 30 лет, Он должен был начать свое мессианское служение. Он принимает крещение, вот, и он готовится к тому, чтобы начать свое общественное служение. Ну и направление, просто так, чтобы вы знали, в каком направлении мы идем, мы рассмотрим с вами Иисуса как лидера возрождения в Израиле, Иисуса как лидера в команде, с точки зрения отношений внутри команды. Это очень важно для лидера настроить, чтобы команда работала. Затем, как лидера в миссионерской работе, то есть это планирование работы, куда идти, что делать, что говорить, какие методы благовестия использовать и так далее. Как организовать команду в миссионерской работе. И затем лидер, как в личном евангелизме, вот, в личном благовестии, как вел себя Иисус. И я не говорю, что на этом все ограничится, это то, пока, по крайней мере, до чего я дошел в своих исследованиях. Вот. Это, я вам сразу скажу, не скрываю, что эта тема, я еще не вижу ее конца. Вот. Это тема, которую я исследую сейчас, и я делюсь по ходу тем, что я исследую с вами, и, может быть, еще добавится что-то. Итак, давайте мы начнем с первого вот этого пункта. Иисус как лидер возрождения в Израиле. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 4 глава, и с 14 стиха мы будем читать. 4 глава начинается с того, что Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана, где Он принял крещение, и поведен был Духом в пустыню. Я вас сразу предупреждаю, что это не будет обычная проповедь. Мы с вами исследуем Библию. Вместе причем исследуем. Поэтому открывайте Библии, давайте будем вместе читать. Я буду задавать вопросы. Я не буду столько проповедовать, сколько просто направлять это исследование. Поэтому готовьтесь больше как к субботней школе. Будем читать с листа. Ну, для вас, по крайней мере. Я-то читал до этого, но... Для вас это будет с листа, может быть. Итак, Иисус затем идет в пустыню. Он готовится в пустыне к тому, что должно ему дальше пережить, к своему служению. И вот он успешно преодолевает эти искушения. И 13 стих заканчивается тем, что дьявол отошел от него до времени. До времени. Ну, это не было надолго. Он потом искушал его иначе. И вот с 14 стиха мы читаем. Теперь Иисус, вот нужно понять его состояние и задача, которая стоит перед ним. Иисус должен начать общественное служение. Как церковь? Она была готова к тому, что вот нужно что-то менять в ней. Да, она была, ну, в ней нужно было менять, но настроены ли были члены церкви, ну, в синагоге они называли, так? Настроены ли они были на то, что им надо все менять? Нет, они не были настроены. И вот теперь, ну, представьте себя на месте Иисуса Христа. Перед вами стоит задача совершить возрождение. Ведь миссия Иисуса Христа была, ну, среди прочего, что Он пришел совершить на земле, стать жертвой, взять на себя наши грехи, открыть нам характер Христа. Но у Него еще была задача совершить возрождение в израильском народе. Вы согласны с этим или нет? Так? Потому что, ну это же Божий народ был. Он совершенно неправильно понимал характер Бога в большинстве своем. И любовь Божья, конечно же, направлена была к Израилю, чтобы возродить их. И вот теперь Иисус, у Него задача. Как это сделать? С чего начать? И вот мы читаем, что Он сделал. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». Что значит «в силе Духа»? Исполненный Святым Духом. Так? Крещенный Духом Святым. Хорошо. В чем, как вы думаете, как, в чем это выражалось? Как это было? А как вот, какая сила? Вот как это сила? Сила влияния. Да? Дух Святой действовал через него. Хорошо, это очень важный момент. Силе Духа. Иногда мы читаем в Библии, Дух Святой исходил на людей, они что-то необычное делали. Вспомните Гедеона, Дух Святой сошел на него. Вспомните Самсона, Дух Святой сошел на него. Так? У них проявлялась какая-то ревность по Божьему делу. Вот у меня такая ассоциация с этим. Так? Они не могли мириться дальше с грехом, они не могли мириться с тем, что Бог поругаем, что Божье дело как-то поругаемо. Они не могли мириться больше с этим. И Дух Святой действовал через них. Итак, возвратился в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Но, видимо, от этого влияния Духа, которое было через него. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. То есть Иисус начинает с того, что Он начинает учить в синагогах. в разных синагогах. То есть он идет из церкви в церковь, как мы говорим. Ну, раньше они синагоги называли. Из церкви в церковь он идет, он встречается с людьми, он учит, он объясняет им священное писание. И здесь написано, что он был прославляем. В других местах он был прославляем. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Иисус не первый раз выступал с проповедью в этой синагоге. Так или нет? Он вырос здесь, он был воспитан, его знали здесь. Наверняка не первый раз ему дали священные свитки, чтобы он прочитал что-то. И вот теперь он прочитал. Но он в силе Духа так это сделал. И, закрыв книгу, написано, и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. Но наверняка в этой синагоге уже слышали, что Иисус по другим синагогам ходит. И что он там учит. И он проповедует. И, как мы читали, от всех был прославляем. И они ждали, что будет дальше. Вот такая перемена произошла в жизни Иисуса. Может быть, небольшой, но важный факт. А на самом деле он большой. Иисус из прихожанина синагоги, в хорошем смысле прихожанин, становится лидером общественного движения, религиозного движения, за возрождение. В чем разница здесь? Ответственность. Так, это нужно взять на себя ответственность. Цели, так, но у него определенная цель – возрождение. Вот, одно дело прийти в церковь на поклонение и слушать, что говорят. Другое дело – говорить. Есть разница или нет? Ну, если вы… Вести за собой нужно. Так? Это определенный груз ответственности, это переживания какие-то. Так? Вот, ну… Всякий раз, когда ты становишься лидером, это большая ответственность. Даже вот, ну, хоть что-то провести, хотя бы субботнюю школу провести, и то это уже ответственность. Ее никогда не поймет тот, кто никогда не проводил. Тот, кто никогда не брал на себя эту ответственность. Я помню лично себя. Я помню, я уже говорил об этом раньше, ну, может быть, уже к слову напомню еще раз. Я посещал церковь где-то год, когда я только начал ходить в церковь. И, ну, я так смотрел, ну, мне нравится проповедь или не нравится. Так вот, ну, разные были проповедники, нравится или не нравится. Вот, то мне скучно было, вот, то я хотел уйти. Вот. Ну, так вот я оценивал это. Потом однажды, я помню, сижу в зале, это было… арендовали такой большой зал на заводе в Виннице. Я сижу, и идет проповедь, одна из тех не самых интересных для меня. И голос такой внутренний: что, скучно? Как бы неинтересно проповедует. И я про себя отвечаю: да. Ты думаешь, что можно было бы интереснее проповедовать? Я говорю: да. Тот же голос говорит: так иди и проповедуй. И я вот как сидел, так и вдруг понял, что это действительно правда. Одно дело сидеть и просто оценивать, мне нравится или не нравится, а другое дело взять ответственность. Что-то сделать лучше. Реально лучше. Не просто… сказать, что вот тебе нужно там интереснее проповедовать или лучше проповедовать, а реально стать и сделать лучше. И я помню, это привело меня ко многочисленным молитвам и переживаниям. И в конце концов Я повиновался этому Божьему призыву и начал проповедовать. И понял, насколько это большая ответственность. Это очень важно. И это то, что Иисус здесь начал делать. Он взял на себя ответственность. И все теперь смотрели на Него. Глаза всех, написано, устремлены на Него. И Он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали Ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст Его. И говорили: «Не Иосифев ли это сын?» Ну, им было тяжело понять, как такая перемена произошла в этом молодом человеке. Ну, особенно те, кто старше возрастом, они привыкли, что ну, ребенок бегал в церкви, маленький, вот у нас есть дети. А тоже, может быть, пройдет каких-то лет 8-10, они будут проповедовать за кафедрой. Так или нет? И мы можем думать, ну, он же у нас на глазах вырос. Славик или Денис, или Эдик. Так или нет? И они дивились. Вот. Но они не просто дивились, они ставили под сомнение его полномочия, компетенцию. Скажите, легко быть лидером, когда ставят под сомнение твой авторитет, твое право быть лидером? Тяжело. Так, это надо пережить. Действительно, это тяжело. Вот. Иисусу было тяжело в этом плане. Мало того, что его не приняли в этой синагоге, мы, в принципе, знакомы с Евангелием, фактически он мало где находил поддержки. Даже зачастую среди своих учеников он не имел полной поддержки. Со стороны своих родителей не имел полной поддержки. Скажите, это нужно быть сильным человеком, чтобы пережить это. Не сдаться, не сказать, что да, раз вы такие, то сами себя спасайте. Я пойду заниматься чем-то другим. Часто многие люди именно притыкаются на этом, что их не принимают. Вот если проанализировать, почему люди уходят из церкви, сегодня такие анализы проводят в церкви, то очень часто говорят, не нашли друзей в церкви, так? Не было с кем общаться. Так? Или, может быть, кто-то им сделал какое-то грубое замечание, или что-то они увидели вот какое-то в церкви, может быть, конфликт какой-то в церкви. И они подумали, а раз здесь такие люди в церкви собрались, что я тут делаю? Так, меня здесь не будет. А как Иисус вел себя? Он позволил этим вещам себя как-то отвратить от миссии. Его не воспринимали, его не взлюбили. Хотя, в принципе, он ничего плохого им не сделал. Но он не позволял себе отойти от миссии. Ведь он не от людей был избран на служение. Так или нет? Он получил свой мандат служителя от Бога. Даже в Библии он назван священником по чину Мелхиседека. Подчеркивается в послании к евреям, что он не был из рода Левия, из колена Ааронова. Так? Он не получил священство вот такое, но он стал нашим священником, первосвященником по чину Мелхиседека. То есть Бог его поставил на это. И он не позволял, чтобы что-то как-то увело его от миссии, которую Господь возложил на него. Мало того, что его не возлюбили, здесь же его хотели уже и сбросить со скалы, 29 стих мы читаем, «Встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его». Еще только самое начало служения. И уже его хотели убить. Вы помните, я говорил, что сатана ненадолго отошел со своими искушениями. Уже в самом начале его хотели убить. Кто? Свои. Односельчане и те, кто ходили в одну синагогу с ним. Настолько они не воспринимали его слова. Скажите, каким нужно быть лидером, чтобы пережить это все и продолжать служить этим людям? Любящим и сильным, так или нет? Но сила Духа должна быть определенной. Очень близкая связь с Богом, так или нет?
Он еще понимал свое призвание. Если бы он не знал своего призвания, он мог бы снизить его самооценку как человека.
Угу.
Но он понимал, что он поставлен Богом на то, чтобы быть мессией. Ну, быть мессией. И он только пришел с пустыни. Он знал, угу. Быстро дал это все.
Угу.
Он посвятил так. Себя на
служение. По сути, вот любой человек, любой лидер сталкивается с противостоянием. И по сути, если мы хотим начать какое-то дело, любое дело в служении, то нам нужно настроиться на то, что мы столкнемся с противостоянием. Обязательно это будет. Обязательно кто-то нас будет не понимать. Но здесь очень важно не пасть духом, не разочароваться, не разувериться в Боге. И не начать испытывать каких-то недобрых чувств к людям. Вот. И Иисус пережил это все, и Он явил здесь Себя как лидер. Очень важно. Мы хотим быть похожими на Иисуса. Мы часто говорим об этом, так или нет? Но вот одна из сфер, где нам нужно научиться быть похожими на Иисуса. Понять свое призвание, данное Богом. Посвятить себя на исполнение Божьей миссии и не дать ничему, ни хорошему, ни плохому, увести себя от этой миссии. Такой урок я для себя беру. Люди могут не понимать, люди могут как-то по-своему что-то представлять, но важно не уйти от этой миссии. Хорошо, давайте мы пойдем дальше. Иисус дальше... Это же глава с 31 стиха и ниже. Иисус уходит из Назарета. Он идет в другой город. В Назарете его чуть не убили только что. Но он идет в город Капернаум. Город Галилейский. И учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Итак, он продолжает движение возрождения в Израиле. И делает он это через что? Через обучение. Так? Через обучение. Вот это очень важно. В свое время Самуил основал школы пророков. Так? Мы читаем о том, что Илия возродил эти школы, Елисей продолжил. Очень важно, чтобы шло образование. Чтобы те люди, которые имеют тесное отношение с Богом, близкие отношения с Богом, чтобы они делились этим опытом, делились этими отношениями. И Иисус начинает, он не организовывает школу, так? Пока что мы не видим какой-то школы. Но сам он, как возрожденный человек, если можно говорить об Иисусе возрожденный, так? Но он истинно возрожденный. Он начинает ездить по синагогам или ходить по синагогам, и он начинает учить там людей. И люди воспринимали его учение, но не все. И вот теперь он находится в этой синагоге. «Дивились все учению его». Ибо слово его было со властью. Что значит, что слово его было со властью? А? Имел силу освобождать. От чего? От всего. Сила к возрождению. Так? Сила убеждения. Так? Я вспоминаю такой комментарий Духа Пророческого, есть, что фарисеи, люди были привыкшими к проповедям и учению фарисеев, ну, или священников. Вот. А они учили так, ну, говорят. То есть они как-то не конкретно говорили. Говорят, что, ну, может быть, вот так это надо понимать. А может быть, вот так. А вот говорят, что так. А Иисус говорил, вот так написано. И Он четко очень объяснял, и показывал, подтверждал Священное Писание такими аргументированными доказательствами. Итак, все дивились, ибо слово его было со властью. Вот теперь интересный поворот событий происходит. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского. Как это вам покажется? Это нормальное состояние или нет? В синагоге одержимый, причем он там был. Не сказано, что он вдруг зашел в синагогу, да? Что, может быть, он где-то там, я не знаю, как те вот в Гадаринской земле, там в пещерах жили. И тут вдруг он забежал в синагогу, и он начал кричать. Нет, написано, что он был в синагоге. То есть до сих пор он был в синагоге, видимо, он регулярно был там, и он себя чувствовал как там? Нормально себя чувствовал. Так? Он чувствовал себя нормально в синагоге. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского. И он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святой Божий!» Этот бес не выдержал. Там, находясь в синагоге, он теперь не выдержал. Слово Иисуса Христа как-то отличалось от проповедей, которые звучали до того. До этого момента он себя комфортно чувствовал в синагоге. Видимо, такие вести проповедовались, такое слово, что оно позволяло даже одержимому человеку находиться в синагоге. Но теперь вдруг, услышав проповеди Иисуса Христа, этот бес не выдержал. Он понимал, что идет наступление. Так? Сатана, видите, он не против того, чтобы проникнуть в церковь. И проникнув в церковь, он желает там свою сеть агентов размножить, чтобы стало комфортно ему в этой ситуации. Но вот теперь пришел Иисус, и он вторгся в территорию их. И он начал кричать: «Что тебе до нас? Ты пришел погубить нас». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. Как вот вам их реакция? Казалось бы, надо было радоваться. Казалось бы, ну, человек был одержимый, а теперь свободен. Но вместо того, чтобы радоваться и как-то восклицать, на всех ужас напал. Они не могли понять, что произошло. Кто это такой Иисус? Почему он с такой властью и силой повелевает нечистым духом? И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Иисус здесь явил свою силу, явил свою власть. Буквально ниже описано, как он являет свою силу для исцеления. Иисус был настолько близок со своим небесным Отцом, что тот мог действовать через него. И сила Божья изгоняла бесов. Сила Божья действовала для исцеления людей. Друзья, я знаю, что мы медики, миссионеры, мы знаем простые средства лечения, и мы знаем, как нужно правильно жить. И нам нужно правильно жить и учить. Но будет еще то время, и Вестница Божья говорит об этом, когда народ Божий достигнет такого состояния, что Господь сможет доверить ему эту силу исцелять. И таким необычным, чудесным способом исцелять людей, избавлять их от власти демонов. И это то, в чем мы нуждаемся сегодня также. Вот. Господь не может доверить эту силу, если она будет использована как-то не по назначению. Для самопрославления, может быть, или для других эгоистичных целей. Но Иисус имел такое единство, что Бог мог действовать через Него с большой силой. И Господь этим самым и увеличивал Его авторитет. Мы, конечно, понимаем, что чудеса исцеления не могут заменить собой послушание законам здоровья. И избранный Богом метод сегодня для исцеления – это не чудеса. Мы знаем сегодня с вами это. Мы должны учить людей повиноваться законам здоровья. Но я для себя нахожу еще такой урок, что когда мы едины с Богом, Он заинтересован в том, чтобы нас продвигать. В хорошем смысле этого слова. Понимаете, о чем я говорю? Бог заинтересован в том, чтобы у Него были свидетели Его на земле. Чтобы они правильно открывали Его характер. Вот. И Он готов давать им авторитет, давать им силу, обращать на них внимание людей, чтобы люди другие пришли к ним, чтобы эти другие люди хотели научиться от них, научиться прежде всего Богопознанию. И я верю в то, что Господь и нам даст такой авторитет, если мы будем в таком близком состоянии со Христом, как Иисус был. И здесь вот написано, что все дивились, все смотрели на Него, глаза всех устремлены были на Него. Так? То есть Он начал привлекать к себе внимание. Ну, вы понимаете, не эгоистично, просто вот какой я, посмотрите, какой я хороший. Не с такой целью. Многие люди так привлекают к себе внимание. Многие, кто-то ведет себя эксцентрично, кто-то выдает себя за такого очень умного человека, пытаясь набрать какие-то баллы и авторитет у людей. Но Иисус не искал своего авторитета. И очень часто, даже когда люди начинали следовать за Ним как за целителем, Он оставлял их внезапно. Люди не понимали этих вещей. В книге «Служение и исцеление», я помню, так написано, что Иисус не желал славы целителя. Он не хотел стать известным народным целителем. Так? Или известным там, священником, или пастором-целителем. Или ну, еще каким-то целителем. Так? То есть, чтобы люди шли просто за чудесами. Но с другой стороны, чудеса были необходимы для чего? Для того, чтобы привлечь внимание. А привлеча внимание людей, Он уже затем направлял их помыслы к духовному. Он открывал им представление о Боге. Но представьте себе какое-то напряжение. Вот я буду часто говорить эту фразу «представьте себе». Потому что нам нужно это представить. Одно дело, когда ты приходишь, и ты сидишь в церкви, и ты думаешь, что вот у меня особых талантов нет, у меня особых даров нет, я кроткий, как Иисус, вот я не буду там к себе внимание привлекать, я буду проявлять кротость там и так далее. А Иисус разве так себя вел? Разве Он просто приходил и сидел? Нет, мы видим, что Он проявил себя как лидер. И это очень важный момент. Вот представьте себе, что это значит. Когда глаза всех устремлены на тебя. Когда за твоими движениями наблюдают. Когда твои слова оценивают все. Когда твои мотивы оценивают даже. Вы представляете себе? Представляете или нет? А? Много людей было. Он проповедовал по разным синагогам. И люди дивились, и люди следили за ним. Вот представьте себя на его месте. Вот многие люди следят за ним. Ну что он сейчас будет делать? Вот Паша или Вадим, Саша. Вот все следят. Что он дальше скажет? А интересно, в этой ситуации, как он поведет себя? А как бы я себя повел? Да я не знаю, как бы я себя повел. Да ладно, меня никто не трогает. Какая разница? А как он себя поведет? Понимаете? В книге притчи написано, что и глупец, если молчит, может показаться мудрым человеком. Может быть, легко быть мудрым, не проявляя лидерских качеств. Понимаете? Просто сидя, тихонько себя анализируя, ага, глядя на лидера, а что он делает правильно, неправильно. Ага. Ну, я бы сам не знаю, как я в этой ситуации сделал. Ну ладно, хорошо, что не мне нужно это принимать решение. Так, пусть кто-то другой примет это решение. Понимаете? А как жить, когда глаза всех устремлены на тебя? Когда от тебя ждут решения? Куда ты поведешь? Ну, просто эмоционально представьте себя вот на месте этого человека. Это непросто, так или нет? Быть публичной личностью. Сегодня это называют так публичной личностью. Все смотрят на тебя, все ждут от тебя. Все оценивают твои действия. Так? Все критикуют твои действия. Вот. Появляется много каких-то людей, которые, как они называются там, аналитики. Так? Аналитики. Вот. Вся их работа сводится к тому, чтобы анализировать деятельность других людей. И обычно их мнение любят в новостях публиковать. Вот какой-то аналитик сказал по поводу того, что сделал министр. Вот такой-то аналитик сказал по поводу того, что сделал президент. И так далее, понимаете? Аналитик всегда находится в каком положении? В лучшем положении, в выигрышном положении, так? Потому что его личные действия никто не обсуждает. Он обсуждает чьи-то действия. Аналитиков, ну, может быть, кто-то и судит аналитиков, но я вот что-то не помню такого, чтобы я читал, чтобы кто-то провел анализ аналитика. Ну, критиками, да, критиками. Аналитики, критики, да. Вот. Я не слышал, чтобы кто-то критиковал критика. Так, обычно критик критикует лидера. Вот. И я вам скажу так, что вот лично для меня, вот как я изучал, я поделился с вами недавно, что Господь мне дал такое очень хорошее состояние «нет покоя». Великое приобретение – быть благочестивым и недовольным. Помните, я делился этим. И я очень благодарен Богу за это, вот, потому что это как-то помогает мне по-другому посмотреть на вещи многие. И вот когда я изучал это, я тоже задумался над этим. Ведь лидеру нужно постоянно принимать решения. И не факт, что у тебя хватит скорости мышления, скорости анализа, чтобы принять на 100% всегда верное решение. Так или нет? И не факт такой, что ты не ошибешься. Или, может быть, так выйдет, что ты не доспал или плохо себя чувствуешь. А тебя никто не спрашивает, ты доспал или не доспал. Ты лидер, тебе надо решение принимать. Понимаете? Вот такая ситуация. Я в последнее время чуть-чуть не досыпаю в связи с рождением Алеши. Вот. И чувствуешь какую-то затуманенность такое в мышлении на протяжении дня. Вот. И особенно, когда нужно какие-то решения принимать, что-то готовить, анализировать. Особенно умственно тяжело бывает так сконцентрироваться на чем-то. Но лидера никто не спрашивает, никто не дает скидок на это. Так? Раз ты лидер, ты должен вести. Все. Но Иисус был готов к этому. Я обо всем этом говорю, чтобы показать, что это непросто. Иисус не просто был каким-то философом, знаете, который бродил там по берегам Иордана там, или, может быть, Средиземного моря, жил в бочках, там, как некоторые греческие философы. Вот, и просто вот так вот отрешился от этого мира, ни о чем не заботился, ни о хлебе насущном, ни об одежде. И мы, кстати говоря, можем процитировать его слова. «Не заботьтесь ни о пище, что вам есть, что пить, во что одеться, не заботьтесь». И мы можем себе как-то представлять так, что Иисус жил как-то беззаботно так. Но Иисус не жил беззаботно. Он взвалил на себя ношу лидера. И теперь глаза всех были на нем. И ему нужно было вести себя как лидер. И еще Господь его продвигал постоянно, Господь ему помогал, Господь, наоборот, делал все, чтобы к нему стекались люди. И он становился лидером все более и более широкого масштаба. И это не просто все. Но теперь мало этого. Давайте мы еще последний, может быть, момент на сегодня затронем. Это призвание учеников. Какое-то время Иисус был один. И он совершал служение один. Вот мы читали до сих пор, он был один. Он ездил по синагогам, он проповедовал там. Но он понимал, что ему необходима команда. И это то, что тоже очень непросто. Здесь же в этой главе мы, вернее, не в этой главе, а через одну главу, это 6 глава, стих 12 и ниже мы читаем, что через какое-то время Иисус начал набирать команду. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Обратите внимание, здесь прежде чем избрать учеников, что он делает? Он молится. Как долго молится? Пробыл всю ночь в молитве к Богу. Как вы думаете, почему?
Он фактически новую церковь закладывал. Нужны были люди, которые от него научатся, потом продолжат его делать. Поэтому это не просто собрать людей, кого-нибудь, кто захочет просто за ним идти. За ним тысячи шли. Нужны были такие, которые потом поведут других.
Я вот думаю, пробыть всю ночь в молитве. Это легко или нет? Смотря с каким духом, так?
Нелегко.
Вот. Я замечаю такое вот в своей жизни. Я не знаю, как вас, я думаю, что что-то похожее. Когда не берешь на себя никакой ответственности, то и нечего молиться всю ночь. Так или нет? Очень тяжело молиться всю ночь. Ну, спать хочется, в конце концов. Так или нет? Спать хочется намного больше, чем что-то другое делать. Молиться, например. Так? Но когда ты понимаешь, что завтра тебе нужно будет отбирать людей, и это будет совсем уже другое. Ты до сих пор жил сам. Самому в какой-то мере легче. Вы согласны или нет? Самому легче. Ты сам себе хозяин, как ты решил, никто не будет оспаривать твоих решений. Ты себе планируешь, вот, никто не будет пытаться менять твои планы, я имею в виду из близких людей. Так? Самому в какой-то мере легче. Я вам скажу, что мне, например, намного комфортнее работать самому. Я честно признаюсь, намного комфортнее работать самому. И так как-то получается, видимо, потому что мне это комфортно, что я так и очень часто работаю сам. Тоже так, да, Володя? С одной стороны, оно как-то и спокойнее, так? И ты можешь больше сконцентрироваться на работе. Ну, понятно, что есть такая работа, что нужно, чтобы тишина была, что-то проанализировать, там, написать, может быть, посчитать там, и так далее. Но Иисус понимал, что ему надо и это делать, и писать, и считать, и анализировать, но ему необходимо это дело развивать. Сам ты его не разовьешь в таком масштабе. И он понимает, что ему нужна теперь команда. Но он понимает, что с командой это такие проблемы будут. Понимаете, какая дилемма? С одной стороны, нужна команда, а с другой стороны, ты понимаешь, что с командой будут такие проблемы. А были проблемы с командой или нет у него? Постоянно. Какие, например, давайте вспомним. Они боролись за первенство друг с другом. Конфликты были у них между собой.
Они на людей влияли не всегда хорошо.
Не всегда хорошо влияли на людей. То хотели, помните, огонь с неба свести. Самого Иисуса Христа не понимали. Иуда был такой ученик, который пытался его поправить постоянно и научить, как правильно нужно совершать служение. Так или нет?
Детей не пускали.
Так? А зачем ему такая команда, скажите? Зачем он такую команду набрал? Что нельзя было каких-то других людей набрать. Каких-то посвященных таких, ревностных. Ревностными, но они не хотели становиться его учениками, да? Друзья, такой, кажется, простой ответ, прямо банальный. Их не было. Не было таких людей. Не было таких посвященных, совершенных, талантливых, которые бы посвятили себе свои силы на дело Божье, которые бы как одна команда, как монолит работали, знаете, единство такое вот. Они послушны были бы Христу, учились бы, Он бы их мог их научить. Не было таких людей. И Иисус проводит ночь в молитве. Я думаю, что Ему не тяжело было провести эту ночь в молитве. В моей жизни тоже были такие ситуации, когда я проводил очень много, я не проводил ночь в молитве, но долго проводил в молитве. И мне было не тяжело молиться. И спать мне не хотелось. Даже я не мог спать. Даже уже, ну, думаю, надо уже спать, потому что ну, не буду отдохнувший на следующий день. Надо лечь спать. И ты встаешь после этой молитвы, ложишься, и ты не можешь заснуть. И ты не можешь полчаса заснуть, ты не можешь час заснуть. Не идет сон. Почему? Потому что ты переживаешь, а что будет завтра? Ты уже этот день следующий проигрываешь. Ты уже думаешь, ага, с утра начну это, а потом то, а потом то, а там будет встреча с теми, будет неприятный разговор, а там надо будет конфликт какой-то решать, а там нужно будет какие-то неприятные вещи, и ты уже настраиваешься, а там надо будет выступать, а как это правильно сказать, что именно сказать. И ты крутишься, и ты понимаешь, что толку крутиться? Надо молиться дальше. Я так понимаю, что Иисус провел эту ночь в молитве, не ища, за что бы ты еще помолиться. Ему было понятно, за что нужно молиться. У него сна не было. Он понимал, какая это ответственность будет, и какие это проблемы будут с этой командой. И поэтому он всю ночь молился. Когда же настал день, призвал учеников своих. У него было много учеников. Не только эти 12, там много их было. Он их всех призвал. И избрал из них 12. То есть происходит момент избрания. Он приглашает их. Избрал из них 12, которых и наименовал апостолами, то есть вестниками, которых он будет посылать. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова, Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. Итак, Иисус собирает учеников своих. И теперь, с этого момента, они очень много времени проводят вместе. Они, по сути, живут вместе. Они путешествуют вместе. Они едят вместе, они спят вместе. Он проповедует, они учатся. Он учит народ, они тоже учатся. Потом позже он им дал силу исцелять. Они чуть-чуть научились, он послал их на проповедь. Они пришли радостные, помните, говорит, о, и бесы нам повинуются. Так? То есть шел процесс обучения команды. Шел процесс обучения команды. Легко это работать в команде, быть лидером команды. Так, нужно, чтобы признали лидером. Так. Ну, они вроде бы и признавали лидером его, но все равно пытались его как-то поправить. Вот. Иуда, видимо, до конца не признавал. То есть вот так непросто. И вместе с тем Иисус не отступил от того, потому что он понимал, что это нужно преодолеть. Это нужно преодолеть. Я вам честно скажу, я вот когда думаю над этим, быть лидером в команде, это очень непросто. Настоящим лидером быть. Не просто каким-нибудь лидером. Очень непросто. Эмоционально это очень непросто. Глаза всех на тебе. Так? Тебе нужно планировать. Ты не просто так, что вот ты как бы свою работу сделал и пошел отдыхать. Ну, если ты пошел отдыхать и не готов с утра, например, спланировать новый день, тогда вся команда придет к тебе и будет сказать, а что делать завтра с утра? Что будем делать? То есть тебе нужно спланировать завтрашний день. Не только завтрашний. Тебе нужно через неделю спланировать, что мы будем делать. Через месяц, что мы будем делать. Куда мы вообще идем, к чему мы идем, какие цели у нас и так далее. То есть то, о чем, может быть, другие члены команды не задумываются, хотя важно, чтобы задумывались. Ученики потом очень жалели, что они не задумывались. Когда им самим пришлось стать лидерами, а потом им же пришлось стать лидерами, так? Ведь вообще принцип Божий какой? Чтобы взять человека и спасти его. Но что спасение включает в себя? Мы очень часто думаем, что спасение включает в себя это взять человека и сначала убедить его в том, что он грешник, а потом убедить его в том, что Бог дает ему прощение, и все. Друзья, позвольте сказать мысль одну очень важную. Спасение включает в себя также сделать человека лидером. Если человек не стал лидером, это значит, что он еще что-то не понял. Потому что все ученики Иисуса Христа, все до одного, стали лидерами. Они начинали как ученики, а закончили как кто? Как апостолы, так? Вот, как учителя, как те, кто имел опыт, те, кто имел тоже духовное влияние, силу. Вот, и они стали лидерами. У них было множество недостатков, которые им нужно было преодолевать. Вспомните того Петра, вот, вспомните тех сыновей Зеведеевых, Громовых. Вот, все, Иоанн, они все имели свои недостатки. Но они все стали лидерами. Им нужно было научиться преодолевать эти недостатки, им нужно было преодолевать какой-то дискомфорт публичной жизни, они все стали публичными людьми. Хотя были рыбаками, может быть, простыми людьми, но они все стали публичными людьми. Это очень важный момент. И посмотрите, не только они. Можно сказать, но это же апостолы, не все же апостолы. Но возьмите других людей, которые искренне пережили рождение свыше. Возьмите ту Акилу и Прескилу. Они не стали апостолами, но они организовали домашнюю церковь. Они тоже стали лидерами. Возьмите ту Тавифу, которая тоже была лидером. Так? Возьмите любого человека, который познал Христа. Они все становились лидерами на своем уровне. И они начинали активную жизнь вести. Лидеру необходимо иметь видение, видеть цель. Куда идти, так? Понимать, как организовать команду, как ее вести туда, как всем вместе нам организовывать усилия. Иисус не работал сам, вы заметили это? Он не работал сам, хотя он мог бы работать сам, но он не работал сам. Он привлекал людей, 12 учеников, потом мы читаем, было 70 учеников. Вот потом, позже, после его воскресения, сколько там они встречались было учеников? 500 было. 500 было. Представляете? То есть были люди, это было большое движение. Это было возрождение, которое сталкивалось с гонениями, причем гонениями не словесными. Их убивали физически. Но они были лидерами. Они стали лидерами. Когда Иисус жил на земле, Он был честным тружеником. Он ожидал многого, и поэтому за многое брался. Он ожидал многого, и за многое брался. Лидер – это тот, кто ожидает многого. И он берется за многое. Вступая на путь своего служения, он сказал, «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день». Приходит ночь, когда никто не может делать. Иисус никогда не уклонялся от ответственности и служения людям, как поступают многие, называющие себя его последователями. Именно безответственность приводит их к бесплодности. Безответственность – это не в том смысле, что халатность, а в том, что они не хотят брать на себя ответственность.
Делать больше, чем могли бы.
Это может быть какая-то ложная скромность, ложное понимание кротости. Вы помните, мы говорили, что если эти хорошие добродетели довести до крайности, они становятся недостатками характера. Так? Можно настолько быть кротким, что вообще ничего не делать, настолько быть скромным и так далее. Итак, безответственность, то есть если человек не принимает на себя ответственности, то это приводит к бесплодности. Пройдет время, нет плода. Многие из них, говорится об этих людях, это все продолжение этой цитаты, многие из них имеют прекрасные душевные качества, но слабая воля мешает им справляться или справиться с трудностями и преодолеть возникающие препятствия. Видите, есть какие-то хорошие черты характера, покладистость, там, умение дать кроткий ответ, может быть, и так далее, но нет воли, нет силы. Так? Слабая воля мешает им справляться с трудностями и преодолевать возникающие препятствия. Целеустремленность и энергия, твердость и сила характера, проявившиеся во Христе, должны быть развиты и у нас в тех же обстоятельствах и трудностях, которые перенес Он. Тогда и мы обретем такую же благодать, какую обрел Он. Видите, это часть, но это часть Божьего предложения нам. Понимаете? Это часть Божьего предложения. Целеустремленность и энергия, твердость и сила характера. Это было во Христе? Да, это было во Христе. Помимо кротости, смирения, помимо того, что Он говорил, любите врагов, молитесь за обижающих вас, гонящих вас. У Него было еще целеустремленность, энергия, твердость и сила характера. Он видел цель, он шел к этой цели. И ничто его не могло остановить. Потому что эта цель была данная ему отцом. И написано, что это все должно быть развито и в тех, и в нас, вернее, в тех же обстоятельствах и трудностях, которые приобрел он. Хорошо, давайте мы сделаем заключение сегодня. Итак, мы говорили о том, что Иисус взял себя, на себя ответственность, возложенную Богом, мессианское служение. Он принял это на себя. Оно не принесло много таких приятных ощущений эмоционально в его жизнь. Наоборот, оно принесло переживания, бессонные ночи. Но он понимал, что это необходимо сделать. Верность Богу и любовь к Богу и к людям вела его по этому пути. Мы видим, что Иисус шел против течения, против установленного хода служений в синагогах, на котором даже одержимым было приятно сидеть, и традиционных подходов раввинов. Ему необходимо было идти против течения. Это нелегко. И поэтому нам необходимо понять, что мы не выше учителя нашего. И нам необходимо будет преодолевать препятствия какие-то, может быть, критику. Но все это необходимо преодолеть. И мы видим, что Иисус работал с командой и в команде. И это было непросто, работать в команде. И, честно говоря, я говорю об этом, я осознаю, насколько мне вот тяжело принять эту идею даже сейчас. Как это эмоционально непросто работать в команде. Потому что члены команды, они могут не чувствовать этого, вы понимаете? Они могут позволять себе ссориться друг с другом, потому что им что-то такое сказали, что они не могут сдержаться. Так? Они могут позволять себе какие-то выходки неподобающие. Они не чувствуют той ответственности, которую лидер чувствует. И Иисус переживал об этом. И поэтому так много молился. Не только в ту ночь. Вы вспомните, сколько он потом на протяжении всего служения молился. Помните только, что его слова, значит, Петру говорит, «Се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я, говорит, молился о тебе». Точно так же Иисус молится о нас сегодня. чтобы мы осознали, и насколько легче тогда лидеру, когда члены команды осознают вот эту ответственность. Когда они хотя бы время от времени пробуют себя ставить на место лидера. А как бы я повел себя в этой ситуации? А как бы я спланировал это? Ну, не тогда уже, когда задним числом, а, надо было вот так. Не, не надо было, а вот наперед, если бы сказать. Понимаете? Насколько бы лучше мы понимали тогда друг друга и ответственность, которую Господь нам дал. Давайте же мы будем размышлять над этим. Давайте мы будем пытаться хотя бы как-то эмоционально представить себе это. И свыкнуться с этой идеей, потому что Бог хочет, чтобы мы были такими. Он хочет, чтобы мы стали командой, чтобы мы были едины, чтобы мы понимали Его, и чтобы мы работали с Ним в унисон. Давайте будем молиться. Отец наш Небесный, Господи, мы благодарны Тебе за Библию, за то, что мы читаем не только притчи Иисуса Христа, Его учения, и они замечательны, но мы также можем проследить действия Иисуса Христа. И мы понимаем сегодня, насколько непросто Ему было начинать это служение возрождения. Господи, но и сегодня та же самая задача стоит перед Твоим народом. Не просто ходить в церковь, не просто посещать богослужение, но стать лидерами возрождения, взять на себя эту ответственность. Господи, помоги нам пробудиться к осознанию этого. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Thank you.